сделать это, Саш, чтобы я людей видел.
Все равно, а погромче здесь
сделал? Да, вот, все.
Ничего не хочу.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами давайте встанем, помолимся.
Давайте. О, спасибо большое.
Небесные, вот и что ты на душе стены, и же везде весы, и все исполняй. Сокровища многих, и жизни потоки любят, и идеи все лисерны, и очистения всякие скверны. И спаси Боже души наши. Так, вы мне напомните, где мы с вами завершили, какие последние темы мы с вами рассматривали?
Исцеление расслабленного.
Еще раз, пожалуйста.
Исцеление расслабленного.
Кто-нибудь один.
Исцеление расслабленного. Все, хорошо. Сейчас продолжу с вами тогда. Никто не болеет?
Слава Богу.
Надеюсь. Ну, слава Богу, самое важное, конечно. Чтобы никто не болел. Сейчас здоровье на первую очередь. Итак, давайте будем дальше изучать, значит, срывание колосьев и спор о субботе. Об этом нам говорит Евангелист Матфея, 12 глава, 1-8 стих, Марк, 2 глава, 23-28 стих, Лука, 6 глава, 1-5 стих.
А можно еще повторить разочек? Повторите еще.
Что?
Повторите еще, мы запишем.
Срывание колосьев.
Нет, это мы записали.
И спор о субботе.
Вот что? Именно. Повторите, пожалуйста, какие главы конкретно Лука, Матфей, вот чтобы мы записали, дом почитали. Можно?
Хорошо. Угу. Матфей, угу. Евангелие от Матфея, да. Угу. 12 глава, угу. 1-8 стих.
Ага.
Марк, угу. 2 глава, угу. 23-28 стих.
Ага.
Лука, 6 глава, 1-5 стих.
Все, спасибо большое.
А скажите, пожалуйста, когда мы разбираем дома эти стихи, мы сидя же можем, да, это делать? Разбор.
Ну. Немножко погромче, плохо слышу вас.
Когда мы разбираем стихи сидя, можно разбирать Евангелие или тоже все стоя читать?
Почему? А можете сидеть, да, ничего можно? Страшного в этом нету.
Все, спасибо, Господи.
Так, давайте продолжим. Итак, как мы с вами уже говорили, Господь был преследуем духовными руководителями еврейского народа. Когда Господь покинул Иерусалим и направился в Галилею, то, как нам говорят евангелисты, однажды в субботний день Господь с учениками проходил через поля, засеянные пшеницей. И вот проголодавшиеся ученики стали срывать созревшие колосья, растирать их руками и есть зерна. И фарисеи, которые следовали за Христом, тотчас же заметили это и сказали ученикам: «А зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» А по толкованию раввинов, срывание колосьев приравнивалось к жатве, растирание их руками к молотьбе. А за совершение в субботу таких работ, а это назначалось побиение камнями. Ну, строгий был закон, шаббат, то есть день покоя. И, не дождавшись ответа от учеников, фарисеи с упреком обратились ко Христу и говорят ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». И тогда Господь напоминает фарисеям примеры из библейской истории. Он сказал им, что вы как формалисты, неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий, Давид, при первосвященнике Авиафаре, и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним». То есть Господь говорит, что Давид испытывал голод, и его спутники испытывали голод. Они попутили первосвященника нарушить закон о хлебах предложения, потому что помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы закона. И Господь поэтому отмечает, что его ученики, срывавшие колосья для утоления голода, не повинны в нарушении субботнего покоя. А чтобы доказать фарисеям, что закон о субботе вовсе не содержит безусловного запрещения что-либо делать, Христос указал им на священников, которые по субботам в храме совершают различные священодействия, и они, однако, невиновны в нарушении субботнего покоя. Но, понимаете, этот момент из Священного Писания очень важный такой для нас тоже. В чем суть? В том, что и сейчас у иудеев суббота – это один из самых важных дней, когда они не должны делать определенный вид работы, деятельности. Но Господь в Священном Писании показывает, что формальность не является основной сутью соблюдения дня покоя. Вот мы с вами знаем, что у нас, например, у христиан день покоя, день Господень становится воскресеньем, воскресный день. В этот день мы должны посещать храм, должны помолиться, должны причаститься, поисповедаться и впоследствии провести время с родными, близкими или сделать какие-то добрые дела. Это вот называется День Господень. Когда мы неформально пришли в храм, что-то формально там, просто почитали какие-то молитвы, формально постояли, формально причастились и ушли. Или, например, формально кому-то, с кем-то поговорили, кого-то поддержали. Например, нас попросили о ком-то помолиться, мы говорим, да, помолимся, но не помолились. То есть формально сказали, что помолимся, но забыли уже о просьбе, о ком помолиться. Вот это формализм. Понимаете? И именно в этом упрекнул Господь фарисеев, что они формально к этому подходят. А сам Господь напоминает, что Сын Божий, Сын Человеческий, есть Господин из субботы. И не человек служит в субботе, а суббота дана для человека, как у нас воскресенье дана для человека, чтобы он этот день мог отдавать Господу Богу. Давайте, правда, с вами честно скажем, что на протяжении всей недели мы много работаем и трудимся. И у нас мало у кого остается силы, чтобы и утром, и вечером от чистого сердца молиться вам ко Господу, или днем молиться ко Господу и так далее, чтобы было постоянное памятование о Боге и так далее, то есть к чему человек должен стремиться, по идее. Но заботы века сего, как говорил Господь, они нас немножко притупляют. И поэтому для вот таких людей, которые заняты своими делами, своей семьей, своей работой, своими проблемами, существует особый день, День Господний, воскресный день по-нашему, да? И именно в этот день мы должны посвятить его Господу Богу. В нашем же понимании посвящение – это было прийти именно в храм и помолиться. Молиться ко Господу, побыть с Ним. Сделать какие-то добрые дела, сделать что-то доброе для близких и родных. Вот в этом-то и была заповедь соблюдения седьмого дня, дня покоя. Дальше Евангелие, если вы дальше смотреть, синоптически там сравнивается, происходит следующее, когда Господь исцеление совершает сухорукого. Об этом нам говорит Матфея, 12 глава, 9-13 стих. Марк, 3 глава, 1, 6 стих, и Евангелие от Луки, 6 глава, 6 по 11 стих. То есть, Вскоре после спора с фарисеями о соблюдении дня покоя, Господь в субботу зашел в синагогу одного из галилейских городов. Здесь оказался некий человек, у которого правая рука была сухая. И фарисеи злобно взирали на Иисуса Христа, ревностно следя за тем, не исцелит ли он его в этот день, не нарушит ли он субботнего дня. Интересно, что в субботу законниками, по их толкованию, запрещалось вообще прибегать к какой-нибудь медицинской помощи. То есть при зубной боли еще можно было брать немного уксуса в рот, но с условием проглотить его, а не выплевывать. Понимаете? То есть зубы болят,
а
можно было ослабить боль, то есть взять уксус в рот. Но его нужно было проглотить, а не выплевывать. Также при боли горла можно было полоскать его маслом, но с условием, чтобы масло затем тоже проглотить. Еще не полагалось делать никаких припарок для излечения каких-нибудь членов тела. А некоторые школы иудейские, например, Шамаи, запрещали вообще в субботу посещать больных. И вот Господь, зная, до какой степени извратились фарисеи законодателей, Господь властно обратился к сухорукому и повелел ему выйти на середину синагоги, чтобы его могли видеть все. Когда сухорукий исполнил, Господь обратил внимание блюстителей буквы закона и спросил у них, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить. И он ждал ответа, то есть ждал, что по сердцу они своему скажут. Но интересно, смотрите, если они скажут зло, понятно, не скажут. Скажут добро, ну то есть надо тогда исцелить сухорукого, это против закона. И по этой причине они молчали. И никак не отвечали Господу. И Господь обличает их. Говорит, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы? И в конце Господь заключает. Итак, можно в субботы делать добро. То есть Господь не спровергает все ухищрения Талмуда и восстанавливает истинное понимание закона Синайской горы, то есть заповеди, которые дал Бог Отец Моисею. Дальше Господь сказал больному, протяни руку твою. Больной тотчас повиновался словам Спасителя, протянул свою руку, и она в этот момент сразу стала здоровой. Произошло по-настоящему истинное чудо. Сухорукий сразу исцелился. И по идее, люди должны были с радостью увидеть это чудо и возблагодарить Господа Бога. Но фарисеи, увидев чудо, пришли в страшные негодования. А евангелист Лука описал их состояние простым словом – бешенство. И как дальше мы видим, они вышли из синагоги со своими противниками иродианами и срочно составили заговор против Иисуса с целью его убить. И Господь, зная их злой замысел, покинул синагогу и направился к берегам Галилейского озера. Дальше происходит избрание 12 апостолов. Об этом нам также говорят три евангелиста. Матфей, 10 глава, 1 по 4 стих. Марк, 3 глава, с 13 по 19 стих. И Лука, 6 глава, с 12 по 16 стих. Господь призвал на вершину горы своих учеников и избрал их. Он избирает 12 учеников. Давайте мы с вами тоже запишем их. Симон, называемый Петром. Дальше Андрей, это брат Петра. Андрей. Третий апостол Иаков Зеведеев. Иаков Зеведеев. И Иоанн, брат его, то есть Иоанн Богослов, брат его. Следующий Филипп и Варфоломей. Ну, Священное Писание можно сказать как Нафанаил, но на самом деле Варфоломей, это второе его имя. Филипп и Варфоломей. Затем Фома, апостол Фома, Матфей, мытарь, Матфей, мытарь, следующий Иаков Алфеев. Иаков Алфеев. Симон Канонит. И Иуда Искариотский, который предал Господа Иисуса Христа. Об этом нам говорит, можно посмотреть, по-моему, это Евангелие от Матфея, 10 глава, 2, 4 стих, прямо вот здесь, прямо избрать их. Господь избирает 12 апостолов, чтобы будущий народ Нового Завета, подобно народу Ветхозаветному, также имел духовных родоначальников. Как мы с вами знаем, апостолы эти были очень простыми людьми. Они занимались в основном промыслом рыболовным. Не были ни книжниками, не учеными. Вот. Но Господь увидел их простые сердца, добрые сердца, и призвал их на служение. Отметим с вами, что правда, 12 галилейских рыбаков, они не сразу разумели тайну пришествия в мир Господа Иисуса Христа. И только после того, как благодать Святаго Духа в день Пятидесятницы на них сошла, они многое разумели и поняли, и осознали. Вот это очень такой важный, конечно, момент. Потому что все-таки именно Священное Писание, вот можно, например, там вот увидеть такие как бы моменты, что апостол Петр говорит о том, что он не предаст Господа, а потом он его предает, вот, например. Или там, или вот, например, происходят некоторые моменты, когда Фома говорит, пойдем с ним как бы вот в Иерусалим и умрем вместе. То есть он не верил воскресение. А Иуда Искариотский вовсе предает Иисуса Христа. Потому что на самом деле тайна спасения, тайна Христовой жертвы ради спасения людей апостолы разумели только после того, как Господь, конечно, воскрес. И, конечно же, после того, как благодать Святого Духа в день Пятидесятницы сошла на апостолов. сошла на апостолов. А теперь мы с вами должны перейти к изучению очень важной темы. Это, запишите, Нагорная проповедь. Нагорная проповедь Господа нашего Иисуса Христа. Нагорная проповедь. С вами давайте вот немножко о ней тоже с вами скажем. Значит, полностью Нагорная проповедь изложена только у евангелиста Матфея с 5-7 главы. 5-7 главы полностью. 5-7 главы. В сокращенном виде ее излагает евангелист Лука. При этом у евангелиста Луки отдельно части Нагорной проповеди встречаются далее в разных местах Евангелия. Значит, как считается, что недалеко от Генисаретского озера, между Капернаумом и Тивериадой, и доселе показывают гору блаженств. Гору блаженств. И здесь рассказывают, что именно Господь произнес вот на этой горе блаженств Нагорную проповедь. Конечно, мы с вами должны немножко сказать и о заповеди блаженств. Все-таки это важный момент. Итак, давайте с вами запишем. Это важно тоже, чтобы мы знали, конечно. Итак, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Второе. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Третье. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Четвертое. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Дальше. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Дальше. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Дальше. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Дальше. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. И последнее. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Записали, да? Давайте вот немножко с вами поговорим. Вот заповеди Блаженства как ступени для духовного восхождения и для совершенствования. И первая заповедь блаженств, блаженный духом, является как бы основным таким первой ступенькой, на которой человек должен вступить. Понимаете, потому что вот это слова «блаженные нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Вот если мы с вами немножко подумаем и скажем, в какой нищете может быть, все мы с вами, слава Богу, имеем силы, имеем работу, имеем рассудок, кто-то что-то приобрел, кто-то что-то имеет, имеет таланты, вот, имеет свое мнение, достиг каких-то определенных высот и так далее. И человек, он считает, что он на самом деле из себя что-то представляет. Он считает, что человек что-то может. То есть, как говорили в Советском Союзе, человек, это слово звучит гордо и так далее. Так вот. А Господь здесь говорит «нищете духовной», то есть «блаженны нищие духом, ибо тех есть небесное». В чем же суть, это, в чем же суть этой нищеты духовной? Здесь там важно сказать, что нищета духовная, в первую очередь, осознание того, что человек без Господа Бога ничего не может. Ничего без Господа Бога он не может своими силами сделать. Человек понимает, что он делает ошибки, что он обижает людей, что он не может достигнуть каких-то целей, что он видит в себе немощи слабые, страсти определенные, раздражение, гнев, сластолюбие, ну и различные количества. Вот в этом-то выражается, то есть это нищета духовная, осознание того, что человек своими силами добиться ничего не может. Почему? Потому что самодостаточности у человека ее нету без Христа, полностью нету. Человек зависим от своего тела, но если тело болеет, он уже страдает. Человек зависим от друзей, но его не поддерживают, там, или родные, там, близкие, то есть от друга, понять слово, то он тоже страдает. Нету такого понятия, что человек, может человек надеяться на самого себя, на свою нервную систему, например. Но она может быть перенагружена, этой нервной системы, и человек может сорваться, просто сорваться. А как сорваться? Например, или непонятно чем заняться, может произойти просто срыв, психологический срыв. Почему? Потому что человек, он по природе своей немощный, по природе своей он слаб. И поэтому для того, чтобы человек мог встать на ступеньку духовного совершенствования, на ступеньку духовного развития, он должен признать себе нищету духовную. Признать себе, что без Господа Бога он не может ничего сделать. Ни жениться, ни получить образование, ни получить профессию, ни сделать доброе дело. То есть без Господа Бога он не может. Даже путешествие съесть без благословения Божия не может. Он, конечно, может сам поехать, испытаний, куча болезней, трудностей. А некоторые вовсе, как мы знаем, разбиваются на самолетах, когда куда-то летят. И это, понимаете, есть определенный духовный закон, который все равно движется и идет, и его не изменить. По этой причине, когда человек сам принимает какое-то решение, что он, например, вот я сделаю так, я буду делать вот так, как мне он невыгодно или так далее, это как раз говорит о том, что он на самом деле нищий человек, он не может с кем-то посоветоваться, решить какие-то вопросы, принять более объективное, принять какое-то объективное решение, а принимает субъективное со своей стороны. Вот тут-то Господь и призывает его к тому, чтобы встать на эту ступеньку развития, признать себе вот эту нищету духовную, что без Господа Христа я из себя ничего не представляю. Нищета, вот моя нищета. Все таланты, которые мне дал Господь, я их использую, потому что Господь мне дает здоровье. Сейчас не будет у меня здоровья, ничего я использовать не могу. Например, у человека дан талант пения, голоса, и он красиво поет и может говорить, какой он прекрасный певец и так далее. Но как только у него проблемы с горлом начались, все, он уже не может петь так. Понимаете? Потому что человек несовершенен в природе своей. Мы можем сказать, что мы устойчивые люди, никогда ни на кого не сорвемся. Но, будучи уставшими, вымотанными, слабыми, нас могут просто спровоцировать, и мы в один момент можем просто сорваться и обидеть человека словом или делом. Почему? Потому что это наша нищета. Но мы ее не хотим признавать, не хотим ее видеть. А вот Господь как раз призывает. Признайте, что вы немощные. Признайте, что вы нищие. Нет у вас ничего своего, я родился, голым и уйду, как говорится, наг. Нагом родился, нагим и уйду. Все, что здесь приобрел, здесь и останется на земле. Ничего мне не принадлежит, даже жизнь мне не принадлежит, потому что мне сам Господь эту жизнь дает. Вот эти мысли, когда человек начинает думать, когда начинает рассуждать, начинает немного анализировать и понимать, он понимает внутренне уже для себя, что и правда. От него здесь ничего не зависит. И вот смотрите, взять наше человечество, самое такое продвинутое, простым словом. Так вот, человечество боится простых астероидов. Боится астероидов, комет, метеоров. Потому что не знает, что с ними есть. Что будет и как делать? Ну, можно, конечно, выбросить. Астероид развалится на три части и погубит всю планету. А Господь хранит нас так, чтобы эти астероиды, кометы, различные небесные тела мимо пролетали Земли. Так сам человек ничего сделать не может. И защитить себя не может. Вот поэтому, когда человек признает свою нищету, свою немощь, он встает на путь духовного совершенствования. И это первая ступенька. Теперь ступенька. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вот тоже можно немножко здесь посмотреть, что, конечно, понимание человечества, когда люди плачут, это плохо. Скорбят, плачут. Наоборот, когда кто-то смеется, радуется, это хорошо. Но если мы с вами посмотрим сравнение, например, то евангелист Луки там говорится: «Блаженны плачущие, ибо утешатся, и горе вам, смеющиеся ныне, ибо возрыдаете». Эти слова тоже очень важны. Почему? Потому что, когда человек признает свою немощь, вот, ну, что он нищий дух, что у него нищета духовная, что он ничтожество перед Богом, то он понимает, что он не может ничего сделать. Вот представьте, он понимает, что я не могу любить ближнего. Не могу. Не могу простить. Не могу поддержать добрым словом, не могу достойно поститься, не могу достойно молиться, не могу прийти в храм, чтобы у меня помыслов разных не было и так далее. Не могу чувствовать, что завидую, раздражаюсь и так далее. То есть человек при признании нищеты духовной начинает видеть в себе все свои страсти. И что он начинает делать? Конечно, начинает плакать. Плач о греховной своей жизни. Вот это уже вторая ступень духовного света. Потому что Господь говорит: блаженные плачущие, ибо они утешатся. А почему утешатся? Потому что Господь их утешит и не оставит в их немощи. И будет им помощник и покровитель. И будет поддерживать их. Вот, смотрите, важные, две важные составляющие. То есть нищета духовная и плач о своих грехах, о своих страстях и о своих немощах. А дальше мы с вами видим, дальше вот тоже важный момент, блаженные кроткие, ибо они наследуют землю. Под кроткими подразумеваются и смиренные. Вот, например, Псалме 26, Псалом 26, стих 13, или Апокалипсис, Откровение книги, 21 глава, 1 стих, там говорится, да, кроткие христиане, они, правда, унаследовали землю, которой прежде владели язычники. Но кроткие христиане наследуют землю и в будущей жизни, новую землю, которая откроется по разрушению этого тленного мира, землю живых. То есть, видите как? То есть, смиренные кроткие наследуют вечную жизнь, можно даже так сказать, землю вечной жизни. Смиренность и кроткость. Это тоже две важные вещи в жизни. Чтобы быть кротким, нужно смириться. Смириться всегда очень сложно, потому что мы вот можем не смиряться, потому что вот мы несчастливы, например, я хочу быть счастливым. Я могу не смириться, потому что не получаю достойную зарплату. Я могу там не смириться, то, что вот этого не имею, вот этого не имею, вот этого не имею. Вот это называется несмирение. Господь же нам говорит о том, что смиренные наследуют. Мы же не задумываемся, почему нам Господь вот этого не дал, вот этого нам не дал, вот этого нам не дал. А мы же хотели вот это, вот это, вот это. А нам это не дается. Значит, нам нужно, чтобы Господь это нам давал. Значит, мы таким образом спасаемся, таким образом мы смиряемся, что нам Господь вот это послал, а мы недовольны, говорим, нет, вот так и вот так хотим. Но Господь нам говорит, что только кроткие наследуют вечную жизнь, и смиренные. И наша же цель – вечная жизнь, а не здесь земная. И относиться к тому, что имеем, как полученное от Бога. То есть родился человек здоровым, значит, ему должно было быть так. Родился человек, ну вот случилось так с болезнями он родился, попустил Господь такую вещь, значит, ему это необходимо было. Понимаете? Многие вещи происходят в нашей жизни, с нашими родными, с нашими друзьями, с обществом, страной, с миром. Можно везде искать справедливости, правды, требовать, в суд идти, там еще многое что. Но можно положиться на волю Божию, помолиться как Господу, попросить Его, чтобы Он разрешил, если что-то несправедливое в жизни произошло. Но при этом смириться и положиться на Его волю Божию. То есть помолиться как Господу, как говорится, да? Попросить Его, Господи, я вот хотел бы иметь вот это, Господи. Я вот это бы хотел иметь. Но если мне это надо, Господи, я не знаю, нужно мне или нет. Вот тогда это есть смирение в полном смысле. То есть никто не забирает у нас наши желания или наши мечты. Но Господь хочет, чтобы в нашем желании, в нашей мечте было смирение, когда мы полагаемся на волю Божию, полагаемся на Господа Бога нашего. И дальше, после кроткой идут блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Здесь очень важно правды. Это истина, чтобы мы сами немножко понимали. Блаженны алчущие, жаждущие правды. Те, кто ищет истину. Истинную жизнь, которая, а истина есть Христос. Которые стремятся ко Христу. Которые жизнь полагают во Христе. Они будут блаженны. Для них важен Христос. Не формальность, не какая-то внешняя сторона, а именно сама суть. Поэтому эти люди никогда не станут какими-то болящими, какими-то там атеистами, там, или какими-то людьми, которые будут диктаторами, кем-то управлять или кого-то направлять. Нет. Блаженные алчущие, жаждущие правды, те люди, которые хотят жить во Христе. Помните книгу, если вы читали, Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе»? Вот, святой праведный Кронштадтский. Вот почитайте, посмотрите, вот это как раз блаженные, алчущие, жаждущие правды. Вот. Дальше. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Вот тут Господь уже прям еще четко и ясно нам говорит, что милость, оказанная нами, ближним, приводит нас ко спасению. То есть вы кого-то простили, простили кому-то какой-то грех, согрешение, да? Вы кому-то помогли, оказали милость, то есть доброе дело сделали, поддержали человека, помогли. Вот именно вот за эти добрые дела Господь помилует вас. Вот понимаете, в чем суть? То есть человек по своей природной сущности, он грешный. И перед Богом должен в любом случае отвечать. И извините меня, каждый из нас, если вот его сейчас судить, он будет осужден перед Богом. Каждый будет из нас осужден. Но Господь говорит, что блаженны милостивые, творите добро, творите любовь, творите заботу, ибо вы помилованы будете, помилованы будете. Господь простит вам. Вот четко и ясно нам дается понять, что у нас мы никакой праведностью жизнь свою не заслужим, внешней праведностью. Какими-то заботами, что мы выполняем, какие-то дела тоже, но оказывая милость больным родственникам, немощным людям, проявляя смирение, проявляя долготерпение, проявляя любовь, то, что делает Господь по отношению к нам. Господь же долготерпелив и многомилостив, как мы в псалмах слышим. Благ Господь ко всем, и щедрот его на всех милость. Долготерпелив Господь. Об этом в псалмах Давида везде указано. То именно за нашу милость, за нашу любовь к ближнему Господь помилует нас. Вот они две самые основные вещи в жизни. Мы своей праведностью оправдаться не сможем, но добрыми поступками, милостью к людям, сможем спастись. Вот, значит, еще немножко здесь блаженны изгнаны правды и блаженны, когда поносить вас будут и гнать. Давайте тогда мы в следующий раз об этом поговорим, потому что эта тема как раз исповеда нашей веры Господа Иисуса Христа. Вот. Тогда мы с вами на сегодня немножко закончим. И я прошу вас, почитайте Нагорную проповедь, 5 Евангелие от Матфея, 5-7 глава. Какие будут вопросы, давайте мы вместе с вами разберем. И в следующий раз тогда пообщаемся. Я прошу вас, подробно почитайте, как людей, которые на курсах учатся, так и студентов своих семинарий. Пожалуйста, прочитайте Нагорную проповедь, подготовьте вопросы, обязательно не забудьте. И в следующий понедельник мы с вами пообщаемся. Если я выздоровлю, получше буду, приеду в семинарию. Либо вот так тогда. Помолимся с вами. Спасибо Господу.
Достойная и святого истинного, блаженность Богородица, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшим Херувим, и славнейшую при сравнении с Серафим, без истления Бога славы лучшую, сущую Богородицу Тя величанием.
Спасибо Господи.
До свидания.
Спасибо. Господи, вы тоже болеете.